Мы уже рассматривали в нашем эфире на прошлой неделе слова министра финансов России Алексея Кудрина, что расширять государственное финансирование экономики больше нельзя. Кудрин сказал, что оно обернется дефицитом бюджета, хотя правильнее было бы сказать еще большим дефицитом бюджета. С осени прошлого года в российскую экономику были закачаны триллионы рублей в виде государственной антикризисной поддержки отдельным отраслям и предприятиям. Однако, если не считать поддержание устойчивости банковской системы, эффект этих мер эксперты оценивают более чем скромно. В то же время, как отмечают аналитики нашего экономического обозревателя Сергея Сининского, накачка экономики деньгами в рамках антикризисных мер государства в последний год стала одним из основных факторов инфляции. И, несмотря на некоторое оживление производства, быстрого выхода из кризиса не получилось. Готова ли российская политическая элита к последствиям затяжного кризиса? В дискуссии участвуют Дмитрий Бадовский, заместитель директора Института социальных систем, и политолог Дмитрий Орешкин. Цикл бесед «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.
Надежда на короткий, одноактный кризис не состоялась. И та социальная адаптация, которая действительно сложилась сегодня у большинства кризиса, она, видимо, к весне может как-то серьезно уменьшиться, потому что вот эта триада спутников кризиса – инфляция, безработица, сокращение доходов и, следовательно, резкое сокращение потребления, которое мы сейчас наблюдаем, она, безусловно, останется. И это делает определенный вызов власти. Необходимо иное прочтение темы кризиса. Если сначала мы говорили о том, что кризис – это вот гадость, которая пришла с Запада, там виноваты, может быть, потом был следующий этап отдельные чиновники, то сейчас как минимум вырисовываются две проблемы. Во-первых, проблема тандема, потому что последние замеры Левада-центра показывают, что кризис разорвал тандем. То есть, если раньше оба представителя тандема были примерно в одинаковом состоянии доверия и отношения, то сейчас успехи все путинские, а кризис – это правительство и Медведев. Видимо, как-то на это надо отвечать. И вторая проблема – это проблема региональных элит. Вот на примере Лужкова мы видим, что власть от них потихонечку утекает. Назначение Колокольцева многие воспринимают как вызов доктора Лужкову. Вот готовы ли сегодня элиты воспринять такую ситуацию, когда они оказываются главными ответственными и главными проигравшими в кризис? И я хотел бы попросить Дмитрия Бадовского прокомментировать эту ситуацию. Пожалуйста.
Ну, действительно, надежды на короткий кризис не оправдываются, и эта ситуация еще и усугубляется вот таким вот неким, я бы сказал, информационным диссонансом, который состоит в том, что в последнее время мы как раз очень много слышим, в том числе уже официальные заявления о том, что экономика начинает выходить из кризиса, демонстрирует какие-то признаки оживления, однако понятно, что существует инерция, существуют определенные лаги, и именно социальные последствия кризиса будут в любом случае проявляться еще достаточно долго, даже если тенденции отталкивания экономики одна окажутся устойчивыми, в чем уверенности окончательной тоже пока нет. Это дополнительная будет такая психологическая нагрузка на эту ситуацию, и главное здесь это действительно коррекция начинающаяся социальных настроений, потому что, в общем-то, все социологические опросы на протяжении последнего года показывали, что доминирующая оценка продолжительности кризиса в массовом сознании – это год-полтора, это тот срок, который фактически давался государству, давался власти на то, чтобы кризис начал затухать, и мы начали выходить из кризиса. Если оказывается, что кризис продлится дольше, то в любом случае какая-то перезагрузка массовых настроений должна происходить. На мой взгляд, она не обязательно будет связана с ростом протестности, открытой протестности, но она может быть связана с ростом такой вот социальной депрессии. На мой взгляд, более вероятно такая нарастающая социальная депрессия и скептицизм, причем это будет одновременно связано с крайне еще таким важным традиционно у нас вопросом о том, насколько справедлива та ситуация, которая существует, насколько справедлива та стратегия выхода из кризиса, которую демонстрирует страна. Еще раз говорю, здесь очень важен вот этот момент, что если экономика начинает оживать, бизнес начинает оживать, а социальная депрессия сохраняется, то вот эти вопросы по поводу справедливости, по поводу того, за чей счет происходит кризис и там выход из него, становится ключевым. Мы, в общем, уже не раз видели, что именно вопросы социальной справедливости являются ключевыми для массового сознания и как раз порождают такой вот потенциал недовольства, да, и бизнесом, и властью.
Спасибо, Дмитрий. У меня вопрос к Дмитрию Орешкину. Скажите, пожалуйста, вот в той ситуации, когда, ну, явно, что в общественном сознании тандем раскалывается, вот этот вот монолит, который был еще полгода назад, он уже раскололся. То есть ясно, что Путин – это наш успех, а Медведев и правительство объявляются, так же, как и губернаторы, объявляются ответственным за кризис в общественном сознании. Вот в этой ситуации каковы последствия вот этого события в общественном сознании?
Трудный вопрос, поскольку связан с феноменом Владимира Путина. Мне представляется, что его высокий рейтинг – это рейтинг отчаяния, потому что людям уже больше верить не во что, остается верить только, может быть, по традиции, а может быть, потому что просто симпатичный, молодой, достаточно четкий, агрессивный лидер страны остается единственной надеждой, единственным проблеском. Потому что на самом-то деле выводы социологов парадоксальны. Виновато правительство и виноват президент. А глава правительства, Владимир Владимирович Путин, не виноват.
Дмитрий, ну это на самом деле известный феномен. Царь хороший, бояре плохие. Так что здесь ничего нового, по сути дела, нет.
Царенко должен был бы быть медведем, но экономикой не занимается.
Ну, вы же прекрасно понимаете, не важно, как назвать, важно, как воспринимается человек. Формально главой Советского Союза был всегда Подгорный. Но никакого отношения к восприятию, к реальности это не было.
Согласен. Ну, получается так, что реальность общественного мнения считает Путина главной фигурой, и более того, этой фигурой, не связанной с экономикой, потому что экономические провалы каким-то странным образом возлагаются на президента, который, наоборот, на самом-то деле за хозяйство не отвечает. Все-таки главный хозяйственник – это Владимир Владимирович Путин. И это парадоксальность, на самом деле, общественного мнения и некоторая нездоровость его тоже. Я думаю, что в этом есть некоторая и угроза. Потому что если через какое-то количество месяцев, я согласен абсолютно с Дмитрием, когда он говорит про инерционность этих процессов, так вот если через какое-то количество времени выясняется, что количество рабочих мест не увеличивается, цены, ну, если и не растут, то, во всяком случае, не падают. Я не думаю, что есть смысл говорить сейчас про инфляцию. Мне кажется, правильнее было бы говорить про стагфляцию, когда вроде как есть налицо тенденция роста цен и в то же время отсутствие экономического внятного роста. То есть, когда люди на своем кармане реально ощущают расхождение между такими достаточно оптимистичными заявлениями из уст первого лица, хотя на самом деле эти заявления, надо сказать, достаточно аккуратные сегодня, в отличие от заявлений годовой или полугодовой давности, все равно наступает разочарование. И вот если это разочарование докатится до персонально Путина, то это будет полная катастрофа, потому что не остается ничего, во что мы можем верить. Вот так построена модель телевизионного освещения жизни, и так построена иерархия общественных ценностей, что все наши надежды замкнуты на одного единственного человека. И если и он окажется в результате недееспособным, а это может наступить просто вне зависимости даже от него самого, потому что есть объективные тенденции развития экономики и общества, то тогда мы остаемся просто без позитивных точек опоры в системе социальных ценностей. Мы не верим ни в парламент, ни в демократию, ни в выборы, ни в политические партии, ни в независимость суда. Мы верим только в Путина. И чем хуже дело, тем сильнее мы не уверен, потому что человек в любой ситуации должен во что-то верить.
Спасибо, Дмитрий. У меня вопрос к Дмитрию Бодовскому. Вопрос к вам как к специалисту в области теории элит. Какие изменения в механизмах элитообразования, с вашей точки зрения, сейчас может спровоцировать кризис. Могут ли появиться какие-то дополнительные каналы вертикальной мобильности, которые на самом деле действительно сегодня чрезвычайно узки, и это одна из проблем развития нашей страны? Пожалуйста.
Я думаю, что, конечно, прежде всего нужно учитывать то, как кризисы влияют на ту модель элиты, которая существует у нас. Да? Модель нашей элиты основана прежде всего на неразделенности власти и собственности, это, так сказать, фундаментальная ее характеристика, и на административном рынке обмена одного на другое, да? Денег на власть и обратно. Для этой модели любой кризис – это проблема, которая серьезно влияет и на расстановку силы, на возможные какие-то перегруппировку всех элитных кланов и даже каких-то моделей взаимоотношений, ровно потому, что любой кризис – это ситуация дефицита ресурсов, а для такой модели дефицит ресурсов – это одна из самых страшных вещей, потому что перестает всем хватать, усиливается конкуренция, значит, рано или поздно должны назначаться крайние виноватые, рано или поздно кто-то выбывает из борьбы, потому что уже не хватает для того, чтобы не конфликтно разрешали все интересы, что хорошо происходит, когда ресурсов как раз много. Ровно поэтому для элиты ключевой вопрос был и остается – это продолжительность кризиса. Короткий кризис – это то, что позволяет его как-то переждать, не меняя принципиально ни состав элиты, ни модели отношений. Если кризис переходит в другую фазу, то, еще раз говорю, рано или поздно должны появиться виноватые, проигравшие и те, кто уже не может претендовать на прежнюю роль вот в этой модели. Сегодня, конечно, в первую очередь на это претендуют, чтобы оказаться вот такой вот слабым звеном, претендуют прежде всего региональные элиты, которые до того были ослаблены. Ну, а в условиях кризиса, в общем, эта ситуация может усиливаться. Это мы наблюдаем и с точки зрения давления на региональные элиты, которые действительно усиливаются. Это мы наблюдаем и с точки зрения каких-то и таких системных новаций. Например, одно из последних решений федеральных властей – это дальнейшая централизация системы межбюджетных отношений. Да, это очень характерная вещь. Что касается того, какие могут появиться новые каналы мобильности, все-таки пока так четко не просматриваются они. Еще раз говорю, пока это мы будем иметь дело все-таки с ситуацией сжатия, да, с ситуацией дефицита ресурсов, скорее мы будем видеть только вот процесс появления новых проигравших, да, того, как система будет все-таки консолидироваться именно с точки зрения того, что выживают сильнейшие, да, проигравшие плачут. Это какой-то новый вздох, да, он начнет происходить только тогда, когда кризис закончится.
В дискуссии участвовали Дмитрий Бодовский, заместитель директора Института социальных систем, и политолог Дмитрий Орешкин. Цикл бесед «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.